В эфире «Радио Свобода», радиоверсии подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова.
Ситуация в области прав человека в России неуклонно ухудшается, приобретая катастрофический характер. Говорится в новом докладе спецдокладчика Организации Объединенных Наций по правам человека в России Марианы Кацаровой, представленном в конце сентября в Женеве. Укрепляя авторитарный контроль, российские власти, по мнению Кацаровой, криминализируют мирную деятельность гражданского общества, правозащитников, юристов, журналистов и политиков, которых изображают врагами, а также нормализуют дискриминацию и насилие в отношении женщин и девочек, представителей ЛГБТ-сообщества, коренных народов, этнических меньшинств и мигрантов.
Как нарушения прав человека стали системой в России? Как удается собирать достоверную информацию о происходящем в стране в условиях ограниченного доступа к независимым медиа и правозащитникам? И зачем вообще международному сообществу знать о том, что происходит с людьми в России? Об этом поговорим сегодня с гостьей нашего подкаста, специальным докладчиком ООН по правам человека в России Марианой Кацаровой.
Это мой третий доклад. За последний год мы стали свидетелями тревожной тенденции усиления, укрепления как-то авторитарного правления и обострения репрессий в Российской Федерации, причем преследования под предлогом обеспечения национальной безопасности. И это является основным сейчас инструментом государственной принудительной политики в России для подавления диссидентов, подавление антивоенных активистов и вообще антивоенное высказывание россиянам. В этой связи власти, я считаю, сознательно используют законодательство, тоже судебную систему и, конечно, правоохранительных органов в качестве политического рычага для подавления гражданских и политических прав и свобод в России. И это не просто случайно. Я считаю, что эта стратегия, которая осуществляется планомерно и поддерживается с помощью принуждения, арестов, пыток. И она носит широкомасштабный и систематический характер.
А на ваш взгляд, какие именно вот законы и практики государственных органов способствуют ухудшению этой ситуации текущей с правами человека в России?
В 2025 году российские власти продолжают ужесточать законы о так называемых иностранных агентах. Этот закон был принят в 2012 году, но с начала полномасштабного вторжения в Украину каждый год ухудшается использование так называемых законов о иностранных агентах, тоже нежелательных организациях. Да? Эти законодательные меры направлены против, в первую очередь, правозащитников, членов гражданского общества, независимых СМИ. Например, сегодня, по моим подсчетам, 1040 человек и организаций имеют статус иностранных агентов. После получения такого статуса организациям и физическим лицам запрещается, например, заниматься образовательной деятельностью, читать лекции. Они лишаются возможности получать доходы и в Российской Федерации, и за границей Российской Федерации. Блокируются их выступления или их появление в СМИ, облагаются крупными штрафами и даже привлекаются к ответственности за эти действия, но за рубежом. Я сказала, что использование так называемого законодательства по национальной безопасности, а тоже общественной безопасности. Первое – это законы о национальной безопасности, это госизмена, это конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством, шпионаж. Обычно эти законы существуют в каждой стране. Но в Российской Федерации мы наблюдаем, как это законодательство используется для подавления инакомыслия и антивоенных заявлений. То же самое законодательство по общественной безопасности. Это все, что связано с терроризмом, тоже экстремизмом. Например, Сергей Давидис, один из лидеров Нобелевского лауреата премии мира организации «Мемориал». Его судили, по-моему, в августе. Он получил 6 лет заочно. обвинен в оправдании терроризма. Только потому, что мемориал объявил как политзаключенными членами батальона Азов ВСУ, поскольку российские власти объявили Азов как террористическую организацию. Сергей Давидис поставил у себя на социальных сетях официальный документ мемориала, где они объявляют члены Азова политзаключенными, и за это его судили по обвинению о оправдании терроризма. То же самое случилось с Борисом Акуниным. Летом Борис Акунин, который, слава богу, это было заочно, получил 14 лет тюрьмы за оправдание терроризма. И это все связано с его высказыванием против войны, против Украины. Есть много таких примеров. Кроме этого, сейчас, с прошлого года, так называемое сепаратистское движение, которое на самом деле не существует в России, было объявлено сначала с решением Верховного суда экстремистским движением организации, а потом 172 организации, неправительственные организации, были включены в списках террористов и экстремистов. В первую очередь в этот список находятся организации коренных народов России или национальных этнических меньшинств России. Но сейчас это повлечет за собой очень серьезные последствия. То же самое уже случилось с так называемым ЛГБТ-движением, которое еще год тому назад было объявлено Верховным судом экстремистским движением. Сейчас мы уже видим уголовные дела против членов или ЛГБТ, или связанные с, например, людьми, которые используют символы экстремистской организации. Например, они имеют значок с радугой, да, что является символом ЛГБТ-движения по миру. Есть таких 13 открытых уголовных дел. Тоже в 2025 году начали запрещать книги, которые имеют содержание ЛГБТ или какой-то намек. Даже известные американские писательницы Сюзан Зонтаг и Оливия Лэнг, их книги были запрещены в России, потому что они считаются, содержат информацию о жизни ЛГБТ. Много таких примеров использования законодательства по общественной безопасности и нацбезопасности. Даже, например, Мария Бонцлер, адвокат в Калининграде, которая, может быть, получит 8 лет тюрьмы, потому что она находится в заключении сейчас. Ее обвиняют в конфиденциальное сотрудничество с представителем иностранного государства. Там даже не указано, какое иностранное государство, как-то подразумевается Украина. Но я считаю, что ее судят, потому что она действительно занималась защитой политзаключенных, журналистов и непопулярных для правительства членов гражданского общества. Поэтому ее сейчас судят по эти надуманные совершенно обвинения. И она не одна. Мы знаем про трое адвокатов Навального, которые находятся в тюрьме. Их обвинения были тоже участие и поддержка экстремистской организации, потому что организация Навального, антикоррупционный фонд, считается экстремистской организацией властями. Несколько журналистов, которые тоже судили из-за связь с антикоррупционным фондом Навального.
Мы, когда читаем это и видим в вашем докладе, конечно, волосы дыбом встают, потому что сколько коллег пострадало наших журналистов, сколько активистов гражданских, правозащитников. Но, с другой стороны, вот человек, который далек от этого, он смотрит на цифры. Ну, 1040 иностранных агентов за все это время. Но с 2022 года 536 приговоров за государственную измену. Ну, примерно 1000 политических заключенных, по мнению правозащитников. Это же скажут вам люди, жители России рядовые, капля в море, если их 146 миллионов. Почему же это вызывает такую тревогу?
Я чаще всего слышу это от некоторых представителей украинского гражданского общества или бывшие заключенные в Российской Федерации, украинские. И они говорят, ну, о чем вы говорите? Только 1700 или около 2000 политзаключенных в России. Неужели, когда на самом деле Россия действительно близко до 150 миллионов человек? Что это означает? Что они как-то поддерживают войну против нас, они поддерживают своего правительства. Что я обычно на этом отвечаю? Это стратегия подавления инакомыслия и гражданского общества построена на внушении и внедрении страха. Поэтому вы видите, что в Российской Федерации после масштабных демонстраций в начале полномасштабного вторжения в Украину, когда люди выходили на улицы, делали пикеты, после этого почти все пострадали. Их арестовывали, задерживали, потом обвиняли. Значит, эта стратегия работает так. Сейчас никто не будет выходить, потому что страх, конечно, распространился на всех. Эта группа политзаключенных есть люди из всяких разных профессий. Это не только правозащитники и журналисты. Там есть и самые обычные люди, которые позволили себе на своих социальных сетях написать что-то, иногда просто перепостили какое-то заявление против войны или какое-то заявление про военные преступления в Буче. И за это их, конечно, судят. Мы имеем, конечно, и журналистов особенно яркие примеры, когда кто-то написал что-то про войне против Украины или позволил себе высказать какое-то мнение против войны и получают длинные приговоры. Например, Россия сейчас около 50 журналистов, которые находятся в заключении. Это третье место в мире по количеству журналистов, которые находятся в тюрьме. Но есть и люди, которые, ну не знаю, врач, например, Надежда Буянова, которая вообще не занималась никакого активизма. Но во время осмотра ребенка, его мать, которая вдова офицера, который погиб на СВО, мать начала жаловаться на эту ситуацию с войной. И Буянова позволила себе, как утверждается, сказать, ну извините, это мы на них напали, и они имеют право обороняться. И поэтому они как-то стреляют обратно и, да, убивают наших солдат. За это она получила 5 лет тюрьмы за дискредитации российской армии. То есть эта вдова, конечно, на нее настучала, она пожаловалась, и ее судили, этот врач. Там около 1000 врачей писали в ее защиту, что было очень смело тоже. Но понимаете, в следующий раз врачи подумают, будут ли говорить чего-либо перед кого-либо. Так работает распространение этого страха на отдельных примерах в людей. В начале, когда были эти массовые демонстрации против войны, задерживали людей только за слово «война», а даже без слова. Пустыми бумагами, на которых ничего не было написано, и полиция все равно задерживала их, потому что считали, что это антивоенное высказывание, да? Потому что они знали, что там будет написано. Мне кажется, что на самом деле огромное количество россиян, я убеждена, они не поддерживают эту войну, они хотят мира, они хотят, чтобы их собственные родственники перестали погибать на эту войну или насильственно мобилизовывали, как это бывает среди коренных народов, например, нацменьшинствах. Или очень часто военные используют их состояние действительно бедности с обещаниями, что там будут большие зарплаты, с которыми эти люди могут заплатить свои долги.
По вашим наблюдениям, вы уже несколько лет следите за тем, что происходит в России. Можно ли сказать, что число вот таких уязвимых групп, подверженным репрессиям, оно увеличивается? То есть даже сейчас вы, когда перечисляли, это и журналисты, и адвокаты, и активисты, и ЛГБТ, и коренные народы, и там в докладе также отдельно упоминаются девушки, женщины, мигранты. Действительно ли групп, которые могут подвергнуться репрессиям, становится все больше и больше? И если да, то почему так происходит?
Я думаю, что никто не остался нетронутым. Действительно, эта волна репрессий по разным причинам. Например, я объясняла про членов коренных народов и нацменьшинств в России. В прошлом году их объявили, с одной стороны, экстремистской организацией, несуществующей сепаратистское движение, а потом включили в лист террористов и экстремистов. Это уже означает, что никто из этих организаций и активистов не может спокойно работать. По их собственным вопросам, вопросы даже не обязательно проявлять антивоенное мнение, а вообще-то по права коренных народов, да, по права нацменьшинств. С другой стороны, мигрантов России, особенно из Центральной Азии, эта волна репрессий началась особенно сильно проявляться после терактов в Крокусе в Москве в впервые российские власти показали по телевидению, как пытают подозреваемые таджики. До суда, без следствия. Одного пытали электрическим током в гениталиях, это показали по телевизору. Второго резали ухо. А потом этих людей показали перед судьей полуживыми, да? А судья вообще не заказал расследование этих пыток. Но с этого момента пытки жестокого обращения правительство в какой-то мере легитимировало. После этого мы заметили огромная волна репрессий против мигрантов из Средней Азии. В этом году мы увидели тоже то, что случилось в Екатеринбурге с представителями азербайджанской общины в России. Под пытками погибли двое человек. Опять-таки, расследования в России не было, оно провелось в Азербайджане. И в Азербайджане это расследование действительно достигло до таких выводов, что до того, что там были сексуализированные пытки против этих двух человек. Там резали часть их половых органов, да, до смерти их. Они умерли под пытками. И есть еще такой момент, что останавливают, например, на улице каких-то мигрантов, и им говорят, вы знаете, что с вами будет, но... Этого не будет, если вы подпишете контракт и поедете воевать в Украину. Некоторые люди соглашаются, даже я знаю про несколько сирийцев, которые согласились от страха и уехали воевать. Но есть случаи, включительно в моем докладе, людей, например, из Шри-Ланки, Непала, которые были жертвами торговли людьми, им обещали, что они будут просто работать и зарабатывать в Российской Федерации. А вместо того их вынудили под избиением и пытком, они подписали контракт и отправили их воевать в Украину. Так что увеличивается ли группа населения? Можно сказать да, но это во всяком случае самые уязвимые группы населения, которые попадают под этими разными видами репрессиями.
Вы в своем докладе обращаете внимание на то, что в России усилилось насилие по отношению к женщинам и давление на женщин и девочек, из-за чего они остаются незащищенными, тем более в отсутствии специального законодательства о предотвращении домашнего насилия. Давление на женщин такое, с чем связано?
Но я лично считаю, что это связано действительно, первое, нет закона, конечно. Второе, милитаризация общества. Общество в войне. Сначала только группа Вагнера нанимали неофициально заключенных из разных российских тюрьмах, которые осуждены за очень разные насильственные преступления. А после этого Российская Федерация приняла официальный закон, и Министерство обороны тоже начало нанимать осужденных по разных уголовных статьям воевать в Украине. И если они воюют в Украине, потом им опрошают сроки, так что они выходят и не отсиживают свои наказания. А второй закон, там те, которые находятся под уголовным расследованием, если они совершили преступление до суда, если они подпишут контракт, чтобы они включились в российской армии в Украине, им опрошают тоже и не продолжают эти расследования в преступлениях. Есть несколько случаев, которые я знаю, в котором несколько раз выходили эти люди, совершали преступления, в первую очередь против женщин, против детей, сексуальное преступление тоже, изнасилование, убийство, после чего они подписывали заново контракт и возвращались служить по новому кругу, и так несколько раз. Даже в этом докладе у меня есть пример, как один каннибал, который получил 25 лет тюрьмы за то, что убил и съел, по-моему, там было 14 человек, я точно не помню. Но после того, как он отслужил в СВО, в так называемой специальной военной операции в Украине, он вернулся, и уже все, он не будет досиживать эти 25 лет тюрьмы.
Я хотела просить вас рассказать, как вы собирали информацию для этого доклада в условиях, когда очень сложно получить достоверную информацию из России. С какими источниками вы работали, и получалось ли все-таки достучаться до кого-то из России?
По-моему, 8 сентября Российское министерство иностранных дел сделало специальное заявление, что они не признают мандат спецдокладчика по России ООН и не будут общаться, и не будут давать доступа к Российской Федерации, потому что это тенденциозный, политизированный мандат. Я, конечно, пишу письма каждый год господину Лаврову, они, конечно, никогда мне не отвечают. Я собираю информацию из очень много разных источников. Ко мне обращаются жертвы нарушения прав человека из России и вне России, их адвокаты. Потом это правозащитники российские, они продолжают работать и внутри России, и вне России. У меня постоянные консультации и с независимыми СМИ российскими, и с представителями гражданского общества. Например, я слышала, что украинские заключенные в Российской Федерации говорили, что некоторые врачи и медицинский персонал участвуют в пытках. Но я нигде не нашла подтверждения этого из первых рук. И в приготовлении этого доклада я решила из первых рук узнать. Поэтому я проинтервьюировала довольно большое количество украинских заключенных бывших и получила информацию не меньше от 50 человек об участии российских врачей в применении пыток. Или они сами пытали, или они проверяли пульс и проверяли здоровье человека во время пыток. И давали инструкции, куда нужно эти провода электрического тока включать, чтобы человек не умер, а чтобы это была длительная процедура. Или они присутствовали. Они просто присутствовали и ждали. Уже не говоря о том, что один из украинских заключенных, который был военнопленный, который был ранен, его сначала, по-моему, пытали электрическим током. Его зовут Андрей Переверзев. А после чего его оперировал командированный врач из Москвы. И он сделал хорошее дело, он спас ему жизнь, прооперировал. Но когда Андрей проснулся, он увидел, потому что он был под анестезией, что этот врач проговорил у него на животе слова «Слава России» и буква «Z». Так что я очень часто действительно из первых рук стараюсь узнать и, конечно, проверить информацию. Не только из одного источника, а из многих источников, чтобы подтвердить, что такое имело место.
В вашем докладе, это уже не первый, ваш третий, вы сами сказали, доклад, всегда непременно присутствует раздел с рекомендациями для российских властей, с выводами. Скажите, пожалуйста, а хоть раз за эти годы российские власти каким-то образом отреагировали на ваши рекомендации? Хоть что-то они исполнили?
Вы думаете, что они исполнили мои рекомендации? Конечно, нет. Потому что они не собираются их выполнять. К сожалению, мне так кажется. Потому что если они собирались, то они бы могли со мной встретиться, поговорить, был контакт, были обсуждения. Я думаю, они наоборот пытаются абсолютно изолировать российских людей от всяких разных организаций и институций, механизмов правозащитных. Вы посмотрите, в какой ситуации абсолютной оторванности от мира находится Российская Федерация. Они вышли из Европейской конвенции по правам человека, а недавно российское правительство вышло из Европейской конвенции по предотвращению пыток. То есть идет отказ коммуницировать или как-нибудь быть на связи с международным сообществом. С другой стороны, Россия все еще является членом ООН, и это может быть единственная из больших международных организаций, где Российская Федерация, правительство является членом. Но в то же самое время они не признают решение своих коллег. Мандат по Российской Федерации, мониторинговый мандат, да, потому что с моей командой я наблюдаю, что происходит в Российской Федерации, и потом делаю необходимые выводы и даю рекомендации. Это рекомендации, чтобы российское правительство перестало нарушать права своих собственных людей. А на самом деле российское правительство должно защищать права своих собственных людей. Никто другой этим не займется. Поэтому в этой системе, политизированной системе правосудия, где мы смотрим столько много случаев россиян, которые под пытками появляются, говорят перед судьей, она или он не обращают никакого внимания. Это я, конечно, никогда не забуду случай молодого поэта Камардин, который написал стихотворение против войны, и его прочитал на московских поэтических чтениях. Пришли трое полицейские арестовывать, задерживать Камардина, и в это время начали его насиловать. Втроем эти трое полицейские. Но не хватит этого. Они транслировали через своими телефонами видео, чтобы это смотрела в реальном времени его жена, которая находилась в соседней комнате. Конечно, избили очень жестоко, кроме изнасилования. И после всего этого он представился перед судьей. И это судья, я читала нарочно все записи судебного заседания, где Комардин говорит, что меня пытали, он весь в синяках, пожалуйста, сделайте расследование. И судья совершенно как с другой планеты, совершенно не обратила внимания на то, что говорит этот молодой поэт. Наоборот, его засудили на 7,5 лет за одно стихотворение против войны. И он сейчас находится в колонии. Понимаете, как можно думать, когда такие зловещие вещи случаются против российских людей, и их собственная судебная система или прокуратура не обращает совершенно никакого внимания, а наоборот, закрывает глаза абсолютно безнаказанно за эти преступления. И не надо быть Навальным, можно быть обычным человеком, который попадаешь под этой зловещей машиной. Я вспоминаю молодого дагестанца, который в Подмосковье несколько месяцев тому назад, Магомед Магомедов, по-моему, это даже не политическое дело. Просто двое полицейских в Подмосковье взяли и изнасиловали его шваброй. После этого он перед следователем сказал, и в присутствии своих адвокатов, что это с ним случилось. Он очень смело высказался, потому что кавказский мужчина говорит об этом. И что? Все еще нет открыто уголовное дело против этих полицейских. Как мы можем считать, что правительство России будет выполнять какие-либо рекомендации?
А тогда зачем это все? Если они все равно не слушают, тогда зачем?
Ну, знаете, очень важно проливать свет на правду. Она все равно очень важна, эта правда. Когда весь мир знает, что происходит, в следующий раз они подумают, будут ли делать, например, пытки. Я, например, сторонник индивидуальных санкций. И чтобы эти санкции были на конкретных пытателей, на конкретных судей тоже, которые не обращают внимания, когда узники им говорят, что их пытали. Или те, которые дают по 25 лет политическим заключенным, да, зная очень хорошо, что они обрекают этих людей на смерть, можно сказать, в тюрьмах. И то за что? За слово. Все эти законы по правам человека, все эти конвенции были придуманы после Второй мировой войны. После этого ужаса человечество сказало «никогда больше». Поэтому появились всякие инструменты международные. Должен же быть действительно порядок мировой, иначе это будет страшная анархия. Поэтому я считаю, что было бы хуже, если не было этих докладов, если мы не проливали свет на происходящего. Меньше нарушения прав человека, если проливаем свет.
Специальный докладчик ООН по правам человека в России Марьяна Кацарова была на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
и я, Наталья Чемпаладова.